Праздник надежды – это праздник, его называют торжество торжеств и праздник праздников. Наверное, не случайно Серафим Саровский встречал всех в своей отдаленной келье, тех, кто шли к нему с нуждой, с проблемами, с огорченной душой. Обычно зачем идут так далеко? Это когда какие-то нужды и проблемы. И всех абсолютно он выходил в преддверии. Еще человек не открывал своих уст, чтобы сказать ему о своей проблеме, как Серафим Саровский восклицал навстречу приходящему: «Христос воскресе, радость моя!» Вы понимаете, да? Почему, интересно, он приветствовал этим приветствием? Как вы думаете? Потому что в этом откровении, что Христос воскрес, какая вселяется радость! Совершенно по-другому смотришь на ту же проблему и нужду, которую ты имеешь. О, если бы мы по-настоящему, глубоко, всем сердцем осознали это, что это такое, что Христос воскрес из мертвых. Меркнут все наши человеческие здесь страсти в свете этого великого происшествия, этой великой реальности, которая случилась 2010 лет, 11 лет тому назад. Христос воскрес из мертвых. Это самый большой праздник вообще в мире для всего человечества, потому что это праздник надежды. И апостол Павел, когда он проповедовал, он всегда, если вы просмотрите книгу «Деяния апостолов» и возьмете проповеди Павла и проповеди Петра, вы увидите эту ключевую мысль, что Иисус Христос воскрес из мертвых. В этом суть Евангелия. В 15 главе апостол Павел говорит: «Я первоначально с 3 стиха проповедовал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был, что Он воскрес в 3-й день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть ныне в живых, а некоторые почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу». Апостол Павел свидетельствует, как это произошло. Дело в том, что мы читали в самом начале Евангелия от Луки, 24 глава. В начале, вообще, когда Христос воскрес, Он явился тут же, в один день. Было 5 Его явлений в один день, в день воскресения. И первый Он явился, вы помните, Марии, которую Он послал сказать, и Он предупредил ее, что я еще не вошел к Отцу моему. Когда она Его узнала, помните, ликующая Мария побежала. Второе явление – пришли жены-мироносицы, и здесь Христос является им, потому что женщины пришли рано ко гробу, они пошли совсем не потому, что они не думали, что Он воскреснет. Но вот это то, что они пришли туда рано, вот это событие, которое случилось там с ними, конечно, не случайно. Они любили Его всю свою жизнь, они служили Ему, и они удостоились от Него вот этой великой чести, что Христос именно им явился первым и сообщил им эту весть о Своем воскресении и послал с этой вестью, кому Он послал этих женщин? К апостолам. И вот дальше Павел описывает, а как происходило дальше его явление. И Павел говорит, это третье явление его, в тот же день. Мы читаем Евангелие от Луки в 24 главе. Значит, он является Петру, потом он является четвертый раз. В 24 главе Евангелия от Луки ученики идут в Эммаус. Помните, какие они шли? Радостные, счастливые, ликующие? Нет, они шли унылые. У них трагедия. Тот, на кого они надеялись, тот, который им такие чудеса творил, а его убили, его распяли, его оплевали, его похоронили. У них жизнь, у них основание рухнуло. Вы знаете, когда рушатся вот эти твои какие-то убеждения, твои надежды, Вообще ничего страшнее нет. Это хуже, чем даже физическое здоровье потерять. Они совершенно потеряны идут, и вдруг является им Христос, Евангелие от Луки. Это все в тот же первый день, в 24 главе. Они ему рассказывают: да неужели ты не знаешь, что произошло? И тогда Христос, что он стал им объяснять? Он стал им рассказывать о Писании, они его еще не узнают, а потом они его узнали. И вы помните, когда сказал им: несмысленные, медлительные сердцем, чтобы веровать тому, что предсказывали пророки. Вот учил, учил, вот были с ним 3 года, учил, учил, а случилось. Вот такие мы люди. И верим, и не верим одновременно. Священное Писание приглашает нас, чтобы мы твердо верили в воскресение Христово. Значит, итак, мы рассмотрели 4 явления Марии, женам, Петру и ученикам в Эммаус в 24 главе. И в 33 стихе той же 24 главы мы читаем, когда Иисус, вставший в тот же день, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов, бывших с ними. Вот, родные мои, в один день Христос является, и посмотрите, каждым он являлся по-разному. Мария вначале, она подумала, садовник, потом она его узнала. Здесь он шел просто как человек, который с ними рассуждает на какую-то вот библейскую божественную тему, раскрывая им смысл Мессии. И таким образом мы видим, мы помним, Павел о себе говорит, с чего я и начала, с 15 главы. Он говорит, а потом он явился мне. Вот как изверг он мне явился. И Павлу было так стыдно, что он был гонителем христиан, что он назвал себя первым вообще из всех грешников. Потому что то, что он делал против Христа, он считал, все остальные грехи меркнут в сравнении с тем, когда ты гонишь Христа, ты гонишь христиан, ты убиваешь их, ты восстаешь против веры Христовой, против воскресения Христова. И поэтому Павел подробно описал, как являлся Христос воскресший. И он говорит, из апостолов первым он явился, 1 Коринфянам 15:5, Кифе, это Петр, потом 12, потом явился 6 стих, более 500 братьев в одно время. Потом 7 стих он явился Иакову, и в 8 стихе явился потом и мне. Сам Павел не был в числе вообще-то прямых апостолов. Он, возможно, даже мог и не видеть самого Христа. Он только вот как ревностный такой... За религию, знаете, сегодня такое есть, люди, за какие-то свои убеждения готовы выцарапать вам глаза, если вы что-то такое говорите об истине. И Христос предупреждал, будут убивать вас и думать, что тем самым служат Богу. И вот Павел берет в основании своей проповеди проповедь о кресте и воскресении Христа. Итак, Христос, 4 стих этой главы 15, погребен был, воскрес в 3-й день. И не случайно Павел и заканчивает свою эту главу такими словами. «Смерть, где твое жало?» 55 стих. «Ад, где твоя победа?» «Жало же смерти грех, а сила греха закон». Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. И поэтому вот эта победа над смертью – это суть праздника Пасхи. Победа над смертью. Самый большой враг людей – это смерть. Потому что, когда есть смерть, которая возьмет человека, отправит его в какие-то 2 метра земли, и там ничего от него не останется, то все теряет смысл в жизни. Ради чего все это? Для чего все это? Какой смысл этому? И вот эта надежда, которую мы имеем, не все мы умрем, но все мы изменимся вдруг, во мгновение ока, послание Фессалоникийцам, ибо вострубит, и мертвые воскреснут. Вот что такое Пасха. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную. Верующий в Иисуса Христа, если умрет, сказал Христос, то оживет. Я не знаю большей надежды. Мне приходилось быть и по долгу службы, и на похоронах. И вы знаете, что сказать у этого гроба? А что сказать больному умирающему, который знает, что он уходит? Я так благодарна Богу за это откровение, которое пережила когда-то сама. И оно стало частью моей жизни. И я вижу, когда ты несешь эту надежду другим, как загораются глаза. Покажется, вот у человека лежит без всякой надежды. И вдруг он слышит эти слова о воскресении из мертвых, о жизни вечной. Прям видишь, человек уже не может говорить, но видишь по глазам, какая радость в глазах. Это надежда на встречу с Иисусом Христом. Надежда не постыжает. Мы верим в то, во что мы никогда нам не будет стыдно за это. Не будет такого, что мы скажем, вот верили оно, вот оно оказывается как. И об этом говорит Писание, чтобы мы не сомневались, потому что наша надежда, она никогда не постыжает и не постыдит. Это надежда в то, что Христос воскрес, а значит, каждый из нас, каждый из вас воскреснет для вечной жизни. Христос, мы не должны забывать в этот праздник, что Он есть Агнец Божий. И поэтому апостол Петр, не случайно тот, кому из первых Христос явился, из первых, я имею в виду учеников, Христос явился ему, в своем послании Петр говорит, 1 глава 19 и 20 стих, можно 18, «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Заметьте, тут сказано, что он агнец Божий, и этот агнец был предначертан, предназначен прежде создания мира. Еще не было этого мира, и нас с вами не было. Но Бог знал все события наперед. И потому этот предвечный совет, когда Рублев запечатлел в знаменитой его, в знаменитой иконе, называется она «Троица», вот этот предвечный совет – Отец, Сын, Дух Святой, и по центру эта чаша с жертвенным животным. Христос представлен как Агнец Божий. На этом предвечном совете, когда тут сказано «предназначенного прежде создания мира, но явившегося в последние времена, уверовавших через Него», 21 стих, «в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Него». Итак, этот Агнец Божий, который должен был быть прежде всего заклан, и об этом пророк Исаия говорит, 53 глава, 7 стих, что он Агнец Божий, который взял на себя грехи мира. Значит, Агнец должен был заклан. Вторая ипостась Агнца, что он должен был быть без порока. То есть на нем не должно быть никакого изъяна. Он не должен быть какой-то там хромой, косой или больной, или какая-то на нем шерсть нехорошая, или такой подхрамывающая. Это должен был быть Агнец без изъяна. Второзаконие, 15 глава, 21 стих, где мы читаем об этом Агнце, которого приносили в жертву. 15 глава, 21 стих. «Если же будет на нем порок, хромота или слепота, или другой какой-нибудь порок, то не приноси его в жертву Господу Богу твоему». Не давайте Богу плохое, все лучшее. Люди думают, когда они старые будут, на пенсии им делать будет нечего, вот тогда они к Богу пойдут. Вот тогда я уже принесу себя в жертву. Богу не нужна такая жертва. Принеси Богу, сказано, лучшее. И спрашивает, по-моему, пророк Амос у начальников, у народа израильского, Принеси-ка своему начальнику хромое, больное. Понесешь? Нет. Почему же Богу, он говорит, вы несете все худое и плохое? Это смысл жертвы большой. Принесите в жертву себя, это вообще все. Вы знаете, это даже в мелочах выражается, прийти вовремя на собрание. Принесите хорошие. Не в попыхах залечу, как на последнюю иногда минуту. Да? Принесу в жертву самое лучшее для Бога. Это, знаете, в человеке должно быть все прекрасным. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Это и наше отношение к служению. Это отношение друг к другу. Это наши пожертвования. Это все должно быть лучшее. Я никогда не забуду, как одна сестра в нашей церкви, не буду называть имя, здесь она присутствует, может быть, ей будет неловко, но тем не менее, она приносила в церковь всегда новые купюры, когда она жертвовала на пожертвования. И я всегда говорила, а вот это не всегда, я когда об этом узнала, я говорю, как странно, почему ты это делаешь? Она меняла их. Где-то просила, чтобы дали новую купюру, потому что ей хотелось отдать Богу. Даже в этом, казалось бы, это ведь такое вот, даже в этом. Но я вам скажу, какой результат. Я не удивляюсь, что эта сестра, не имея в Москве, сегодня говорят, ни кола, ни двора, ничего с другого региона, даже с другой республики, я не удивляюсь, что Бог дал этой сестре однокомнатную квартиру в Москве. Потому что это отношение к Богу. Так сложились обстоятельства через то, через это, через эту бабушку, которая вдруг захотела оставить свое жилье, оставить этой сестре. Это уже можно очень много деталей рассказывать. Я только знаю, что Бог не замедлит и со своим отношением к нам, когда мы к Богу отдаем лучшие наши силы, лучшее наше время, лучший выбор. Вот что ты выбираешь, когда у тебя есть выбор этого или того? Выбирай Божье и отдавай Богу лучшее. А Бог со своей стороны, он, знаете, за ним дело не станет. И поэтому, когда приносили агнцев, это народ Божий учили. Разве дело в этих баранах было? Боже мой, какого барашку принести? А вот нужно было отдать лучше. Я, поскольку из Средней Азии, то у нас есть такое, знаете, особенно если издалека приезжает гость, нужно зарезать тоже, для него что-то зарезать нужно. Ну, и по бедности можно и совсем курицу зарезать, но чтобы он видел, вот, что вот для него что-то пожертвовали, что-то вот. И поскольку брат уверовал, так ему это загорелось сердце, я ведь тоже издалека считаюсь приехать 5 часов самолетом, он так хотел для меня, и он объявил всем родственникам, мы режем барана. И его дети, поскольку они пастухи, они говорят, папа, как раз один кашляет, его зарежем. На что мой брат Боря сказал, вы что, шира наша, Божье слово несет, Евангелие, а мы, барана которого кашляет, нет, мы зарежем самого хорошего. Значит, принеси Богу лучшее. И я, конечно, когда узнала эту историю, подумала, это хорошо, дети должны учиться. Что значит Богу? Это друг другу, это церкви, это нам с вами, понимаете? Вот где мы проявляем себя. Это нашу любовь, это наше внимание, это нашу заботу, это наш какой-то интерес друг к другу. Вот это отдай Богу лучшее. Подумай просто об этом, кто я в теле Христовом. И это, родные мои, праздник, напоминающий нам об этом. О великой жертве нашего агнца. И так он должен был умереть раз. Второе, он должен был быть без порока два. Интересно, что этот агнец, когда его уже убивали, его зарезали, его специальным образом должны было, кровь должна была течь, это должны были видеть, эту кровь собирали, кропили. Вы знаете, святое святых, которая символизирует эту великую жертву Христа, ковчег, который символизировал жертву Христа и его воскресение. Но важно вот что. Уже даже после смерти нельзя было перебивать кости. То есть кости не должны были быть сломанными. Это тоже интересно, потому что, ну, когда занимаешься, кто режет баранов, он знает, когда это вот очень быстро, легко делать, у него там, где сгибаются кости. А об этом Агнце было определенно сказано о жертвенном, чтобы не перебивали его кости. Как вы думаете, почему? Это пророчество, правильно, потому что Христос, когда висел на кресте, скажите, сколько висело на кресте людей? Три. Справа и слева что им сделали? Странно, что им перебили кости. Перебивают всем, так уже как бы всем подряд. Христу не были перебиты кости, хотя перебивали это римляне, казалось бы. Бог вложил в их сердца это. Ему копьем, они уже были все мертвы, а копьем в сердце, а этим двум разбойникам были перебиты кости. Видимо, для того, чтобы с тела просто быстрее, так сказать, свалилось, упало, как там угодно. Вот. Но вот это, чтобы не перебиты были кости, это пророчество, сказанное в Ветхом Завете. И вы помните, у пророка Исаии кровь его, кость его да не сокрушится, у псалмопевца Давида. Поэтому это исполнение этого пророчества нашло свое исполнение в Новом Завете. Родные мои, итак, вот те, кто приняли кровь и жертву пасхального агнца, те принадлежали уже к семье Божией. Поэтому народ Божий называли ополчением Божиим, не народ Израилев, ополчение Божие. И вот все верующие в Иисуса Христа через жертву Иисуса Христа становятся детьми Божьими. Интересно это слово «жертва». Это древнееврейское слово «корбан» означает «подходить, приближаться». Смысл этой жертвы такой. Ведь грех отдаляет нас от Бога, а жертва, она приближает нас к Богу. Вот это «корбан» – «я приближаюсь к Богу». Через эту жертву я становлюсь ближе к Богу. Поэтому смысл жертвы был не просто, так сказать, зарезать и поесть это все или раздать бедным, как сегодня есть в некоторых религиях это, а именно через эти знаки осознать свою отдаленность, отчужденность от Бога. А через жертву только ты и можешь приблизиться. Вот почему Христос наш воскресший, Он и дает сегодня нам эту возможность быть в святое святых, потому что Он ходатайствует за нас, и сейчас Он ведет там небесное богослужение, и мы душами своими в присутствии этом. Он ходатайствует за нас, сказано, и Он приближает нас к Богу через самого себя. Значит, вот эта весть о Христовом воскресении, она как воздух нужна каждому человеку. И как жаль, что люди в это не верят. Но так было всегда, когда Павел проповедовал Евангелие, он пришел в Афины. Как греки любят все слушать, особенно все новое. И вдруг что-то новое. И когда это же язычники. И когда Павел говорил о едином Боге, слушали с большим интересом. Когда он говорил о грехе, когда он говорил о спасительной вести, когда он даже говорил о рождении Христа, все слушали до тех пор, пока не сказал о воскресении. Что случилось? Кто помнит это? Ой, слушай, какие сказки! Давай заканчивай, послушаем тебя в другой раз. Им показалось это небылицей воскресения Христова. И сегодня, вы знаете, как грустно иногда видеть ту же картину. Я даже разговариваю иногда с очень миролюбивыми людьми. Верите, что Иисус Христос воскрес? Верю, верю. А что верующий в Иисуса Христа воскреснет? Ну вот что вы вот воскреснете, если вы веруете в Иисуса Христа? Ну что, вы смеетесь, что ли? Ну как это вот? Вот как-то не укладывается. Какое-то, знаете, такое розовая водичка. Кто-то где-то там воскрес, ну и мы празднуем, похристосовались там вот это, и все. А ведь Христос в этой истине принес для нас всех что? Воскресни сам из мертвых, встань, спящий, воскресни из мертвых, оживит тебя Христос. Поэтому, чтобы эта весть для нас зазвучала не как известная уже, мы уверовали, кто 20 лет, кто не больше, меньше, но как каждый раз, как новая весть для меня. Христос воскрес из мертвых, и я воскресну для вечной жизни. И будем нести эту надежду другим, родные. Хочу теперь сказать еще одно слово «Пасха», как оно переводится с древнееврейского языка. «Песах». И как переводится это слово? «Всевышний сделал прыжок». Вот этот прыжок пройти мимо. Да, когда были косяки дверей, вы знаете, что только там, где были косяки помазаны кровью агнцев, все те, живущие за этими косяками дверей, за этой дверью, они оставались живы. И вот этот перевод, прыжок, то есть он как бы перепрыгивал через ангел, шел губитель, вы помните, перепрыгивал, проходил мимо этих дверей. Итак, Всевышний сделал прыжок. Какой прыжок сделал Христос с небес в этот мир, чтобы взять наши грехи? Этот прыжок Его в вечность воскресения, чтобы мы потом с вами совершили этот прыжок, как народ Израиля из Египта, из рабства сделал прыжок в свободу. Мы сегодня слышали об этом первое слово. Вот так и для нас всех надежда. Это возможность, это реальность сделать прыжок из неверия к вере, из царства тьмы к свету, из зла к добру. Прыжок, когда ты, может быть, сам себе уже не веришь, в самом себе разочаровался. Бог дает тебе эту надежду сделать этот невероятный прыжок, прыжок в Божье присутствие. Родные мои, и это Евангелие от Иоанна 1:12, дал власть быть чадами Божьими. Чада Божьи делают этот прыжок, делают невероятное в своей жизни. И хочу в заключение прочесть замечательные слова Александра Шмемана. Почему Христос явился всем и по-разному? Вот, Мария плачет, вы помните, Петр потом бежит узнать, что там действительно ли это так. Вспомните, когда на воде они едут, Иоанн узнал Иисуса на берегу реки, Петр прыгнул в воду. У них у всех была очень разная реакция на то, когда они увидели Иисуса Христа воскресшим. И тем не менее, как же сам Христос являлся им? Шмеман говорит, Он явился многим и каждому человеку по-разному. В одних обстоятельствах это была плачущая Мария Магдалина, одинокая, скорбящая, у пустого гроба. В другом случае это был Петр, растерянный, смущенный, вернувшийся из сада, где он нашел гробницу с отваленным камнем. Потом мы видим учеников на озере. Иоанн чувствует его сердцем и узнает его. Петр, бросаясь вплавь, спешит к нему. И как мы видим, и как мы читаем в посланиях апостола Павла, среди последних, кому явился Господь, был он, Павел Савл, который гнал Церковь Божию. И вот это продолжается и сейчас. Христос, воскресший незримо, но ощутимо является каждому. И в жизни каждого из нас, кто хотя бы на мгновение чувствовал близость миров иных, совершается встреча с воскресшим Господом. И Он приходит каждому, стучась в дверь его сердца, находя каждому свои слова. И наше дело услышать, наше дело отозваться на этот стук, потому что Господь пришел спасти, одухотворить и изменить жизнь не только всех, но каждого из нас. Поэтому сегодня, в пасхальный день, возвращаясь домой, пусть каждый из вас унесет в сердце эту радость и мысль о том, что Господь и мне явился. И Он для меня воскрес. И для меня Он говорит. И со мной Он остается. И будет всегда, как мой Господь и как мой Спаситель. Аминь.